Четверо Евангелия. В этой программе мы с протоиереем Георгием Климовым последовательно читаем и объясняем события Четверо Евангелия. Дорогие братья и сестры, сегодня наше чтение и толкование будет посвящено крайне важному событию евангельской истории – Сретению Господне. Когда исполнились дни очищения их по закону Моисеева, принесли его Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, причённую в законе Господнем, две горлицы и двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпущающий раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанного о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Вот я думаю, что мы дальше закончим следующие стихи, но я думаю, что следует остановиться на этом очень большом отрывке, который просто мы читаем.
Да.
За каждым богослужением.
За каждым богослужением фрагмент «Действительно, ныне отпущающий» — это, да, принадлежность ежедневного богослужения.
Трогательное, которое мы так все любим. Это удивительно красивые слова.
Да.
Но вместе с тем, по самому событию. Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, и тут несколько раз апостол именно подчеркивает, что все и делалось по закону Моисееву. Почему так было важно сказать это в Евангелии?
Пожалуй, вот самыми здесь объясняющими словами являются слова самого Христа, которые он уже, конечно, по достижении полноценного совершеннолетнего возраста, когда вышел на общественное служение, сказал то, что он пришел закон не нарушить, а исполнить. Это было необходимо, даже вот говоря об историческом контексте, поскольку если бы он не совершал положенные законом обряды, то он не мог бы состоять в числе истинных израильтян. Тем более он не мог никогда бы быть признанным мессией. Он не мог бы иметь ни малейшего тогда влияния на народ Божий, в который Господь и приходит, и через который или через действие в котором совершает наше спасение. Но, с другой стороны, у толкователей по этому вопросу имеются и другие нравственные аспекты объяснения. Они рассуждают и о том, что, конечно, для каждого из нас Господь показывает тот пример подчинения закону церковной жизни, который просит от нас выполнить Святая Церковь. И вот здесь вот эта покорность, это смирение, это любовь к делам закона, которые мы видим и в лице Господа, и в лице, конечно, Божией Матери, они вот, наверное, в этом смысле больше для нас. Ведь мы должны понимать, что когда по закону необходимо было, если родился мальчик в 40-й день, а если девочка в 80-й день, мальчик-первенец, ложесна разверзающий, как мы говорим здесь по тексту, то есть приходящий в мир, то сам по себе закон требовал от женщины прихода. По какой причине? Она должна была принести, то есть обряд очищения исполнить. Это жертва всесожжения приносилась и жертва за грех. Но мы понимаем, что Божья Матерь не совершила греха, и зачат был Господь не в грехе, и родился особенным образом, и она была чистой девой и до, и в момент, и после Рождества, как мы говорили. Тогда зачем приходит Дева Мария? И Господь ведь исполняет в 40-й день обряд посвящения Богу первенцев. Но он не может быть посвящен Богу как первенец, поскольку он первенец, и он Бог. Но вот здесь, мне кажется, мы можем говорить как раз опять об очень важном принципе, который Господь озвучил в Евангелии, чтобы нам не соблазнить их. Это именно до поры до времени, покуда еще не пришла полнота времен, то есть спасение рода человеческого, и человек был не в состоянии вместить учение о особом пришествии в мир Бога, который стал человеком. Именно все эти обряды, конечно, должны были соблюстись, чтобы не привести в смущение ум человеческий, ум еще не доросший, говоря словами апостола Павла, не пришедший в полноту возраста Христова, в полноту мужа совершенно, говоря из послания к Ефесянам. Но что мы дальше здесь видим интересного? Казалось бы, все очень гладко у евангелиста Луки, и все-таки мы здесь не можем не задержаться. Вот, допустим, евангелист Лука говорит, чтобы принести в жертву по реченному закону Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Но вообще, на самом деле, за жертву всесожжения полагалось принести однолетнего агнца или козленка. А жертва за грех предполагала действительно принесение птицу в жертву. Но для бедных позволялось вместо однолетнего агнца принести тоже птицу в жертву. Для бедных. Значит, если евангелист Лука здесь говорит о том, что были принесены две горлицы, это уже есть очень важное свидетельство того, что святое семейство было бедным. И у них не было денег для того, чтобы купить для принесения жертвы полноценную, то, что требовалось закон, то есть однолетнего агнца. Но, с другой стороны, мне кажется, правы те толкователи, внимательные наблюдатели, которые вот благодаря этой ссылке утверждают, что сретение было перед тем, как Христу поклонились волхвы. Вот как это, может быть, не странно будет для многих звучать. Из чего это следует? Это следует из очень двух простых моментов. Ну, первый момент. Мы знаем, что волхвы Христу принесли в дар золото. И если бы они поклонились Христу до того, как он был принесен в храм Иерусалимский, то, конечно, у святого семейства достало бы денег, чтобы в жертву принести то, что полагалось, однолетнего агнца. Это во-первых. А во-вторых, мы видим, что принесенный Христос в храм как младенец, он восхваляется здесь Симеоном. Мы понимаем, что это были не тихие слова, потому что Симеон восклицает, потом Анна пророчится. То есть в присутствии народа Божия они велигласно свидетельствуют о нем как о Мессии. А теперь представьте, если бы волхвы уже поклонились Христу, ушли в свою страну, а Ирод уже ищет найти и убить младенца, то что бы тогда было, если бы вдруг в храме Иерусалимском во всеуслышание говорят, вот он. Тоже вот нестыковка, и поэтому вот хронологическая последовательность евангельской истории требует поставить события именно в такой череде. То есть сначала было сретение, а потом уже пришли волхвы и поклонились Господу.
У нас сретение, двунадесятый праздник.
Да,
почему церковь так выделяет это событие?
Это двунадесятый праздник, да, но интересный момент, что, если уже говорить о церковном уставе, о сретение праздник Богородичный. Не господский, а богородичный, поэтому мы видим, что обычно храм преображается в голубой цвет в этот день. Это богородичный праздник, но, конечно, это важнейшее событие в череде прочих спасительных действий, деяний нашего Господа. Мы видим здесь очень важные слова Симеона. которые вот мы в конце нашего отрывка сегодня прочитали. Ну, о них еще попозже скажем, а сейчас упомянем. «И тебе самой оружие пройдет душу, чтобы открылись помышления многих сердец». По объяснению абсолютно всех толкователей православной церкви, и древнейших, и позднейших, это есть не что иное, как указание на Голгофу, на крест Господень. То есть в самом-самом начале Симеон, уже прозирая грядущие вот 30 с чем-то лет, он говорит, как и к чему все должно прийти.
Поразительно, слова-то такие, которые практически никак не истолкуешь, кроме как вот пророчески.
Да, действительно, действительно, но здесь вот как раз мы и можем поговорить о вообще Симеоне.
Да, вот, батюшка, да. Очень хочу, потому что это одна из фигур Ветхого, Нового Завета,
да,
простите.
На стыке Ветхого и Нового Завета.
Которая... Вот даже этим маленьким описанием, да, этой удивительной, таинственной совершенно личности, человек, да, который ходил в Духе Божьем, которому от Духа было откровение Божие, который, да, прожил такую жизнь в ожидании, да, это нечто таинственное и удивительное. Это действительно... Вот, кстати, он чтится ли как пророк?
Нет, он как праведный Симеон чтится. Но мне кажется, что он в полноте абсолютно может быть отнесен к пророческому лику. Почему? Вообще пророками в Ветхозаветном Израиле назывались те, кто указывал на Христа. Именно указывал. Вот, и конкретно и давал признаки пришествия в мир. Или как Иоанн Креститель, он же тоже пророк. Он указал, сей агнец Божий, вземлющий грехи мира. Были пророки, которые не оставляли Писаний. Пророк Илия, например, пророк Иона. Но они своими действиями и тем, что с ними случались, указывали, прообразовывали о том Мессии, который имеет в мир прийти. Поэтому в данном случае Симеон, указывающий всем на Иисуса, как на Мессию, есть никто иной, как, конечно, пророк. Да и, надо сказать, дальше-то Анна, она тоже называется пророчица. О Симеоне, может быть, не сказано так явно, но Анна пророчица. И она указывает на Иисуса. Об этом попозже говорим. А то, что вот связано с Симеоном, ну, тут, конечно, нельзя не вспомнить такое трогательное предание православной древнейшей христианской церкви о Симеоне. Кто он был? И вот предание утверждает нам о том, что Симеон был как раз одним из тех переводчиков еврейского на греческий язык, которые были посланы за 2,5 века. До Рождества Христова, примерно около 240-х годов, в Египет, при Птоломее Филадельфии II. Там была уже Александрийская библиотека, расцветала, и вот царь Египта решил получить списки со всех лучших книг народов, которые населяли землю в то время вот этой греко-римской могущественной империи. И вот в данном случае говорится нам о том, что Симеон в числе 70 переводчиков или толковников были приведены в Египет, в Александрию, для работы, для перевода текста. Симеону на тот момент было около 80 лет уже. И ему по преданию достается книга пророка Исаии. И когда Симеон, работая над переводом, делает перевод стиха, по нашему делению, 7 глава, 14 стих по Исаии, звучит он так: «Се дева в чреве примет и родит сына», и так далее. Он, делая перевод, вдруг задумывается, дева, может ли она родить. И берется за скребок, чтобы на папирусе стереть слово «дева», поставить «молодая женщина», как его руку останавливает архангел Гавриил и говорит ему о том, что до тех пор, пока он не увидит сбытие этого пророчества, именно что дева в чреве примет и родит, ты не умрешь. Вот такое предание. Но оно согласно с Писанием. Хотя, конечно, Писание, то есть тот отрывок, который мы читали, говорит нам о том, что Духом Святым ему было обещано, но одно другому не мешает. А потом, конечно, у верующих может стать вопрос, а как же 80 лет в 240 году до Рождества Христова, плюс еще 240, то есть на момент Рождества Господа ему было 360 лет, может ли такое быть? Мы говорим, что может, потому что это уже было дело Божье. Бог там, где хочет, побеждается естества чин. Творит то, что хочет.
Мы знаем, что ветхозаветные праведники жили очень долго. Но это жили очень долго.
У праотцов было. Но здесь-то, мне кажется, ответ на вопрос очень прост. Писание в лице евангелиста Луки замечает: Дух Святой был на нем. Его жизнь сохранялась, поддерживалась Богом, Духом Святым. Вот ответ на вопрос. То есть Но дальше-то перед нами как бы во всей красоте и полноте может быть представлена жизнь Симеона. Представьте, что будет с человеком, которому обещано то, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня. То есть, так или иначе, он его увидит. А если он с ним встретится, он должен к этому готовиться. И тогда получается, что 250 лет день за днем, ночь за ночью, вот этот праведник готовился к встрече со Христом. Что это значит? Это значит, что помимо того, что он вел очень аскетичный образ жизни, он, конечно, изучал не по букве, а по духу Священное Писание. И в данном случае вот те слова, которые он здесь произносит, обращаясь к Деве Марии, конечно, есть высочайшее свидетельство того, что он прекрасно знает Священное Писание, особенно книгу пророка Исаии, которая как раз ему, согласно преданию, и досталась. Можно говорить, что, наверное, он лучше всех по духу Писание знал в Израиле. С другой стороны, конечно, его не могли не знать все иерусалимляне абсолютно, поскольку он находился, ну, представьте, 2,5 века при храме Иерусалимском. А это значит, что и авторитет его слов был высочайший, мощнейший авторитет. И дальше. Мне, конечно, хотелось бы здесь, может быть, развенчать вот какую-то вот такую вот венценосность этого события в контексте евангельской истории. Мы не должны представлять, что это уже сам по себе был какой-то праздник, что Христа несут в Иерусалимский храм. Нет, речь идет о том, что это самые серые будни в Иерусалиме, куда идут толпы, десятки, сотни женщин, несут детей для того, чтобы посвятить их Господу. Ничем не выделяющееся идет святое семейство. И вот в этой толпе именно Симеон выходит и встречает святое семейство. Младенца берет на руки и произносит вот этот удивительнейший гимн, можно сказать, «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка», в котором он, конечно, свидетельствует о чем? О том, что через Израиль приходит слава всему миру. И через пришествие в мир Мессии, конечно, язычество выводится из тьмы идолопоклонства. А в данном случае слова эти вот как раз «свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Вот этот свет, который рассеивает тьму многобожию, прежде всего в умах языческих, приносит Христос. Он выводит язычество из тупика. Идолопоклонство, вот этой жизни, которая была бесчувственной, которая была тупиковой, которая не несла человеку абсолютно никакой радости. И Симеон прославляет, представьте, вот этого младенца уже как победителя над смертью, над вечным проклятием. А дальше тоже очень интересный момент. Иосиф и Мария удивляются. Чему удивляются? О том, что Симеон знает об этой тайне. Так и сказано, что дивились сказанному о нем. А дальше еще интереснее. Симеон благословляет их. Но, дальше посмотрите. И сказал Марии, матери его, только Марии. А Иосиф почему? И вот здесь видит косвенное, прикровенное свидетельство толкователей на то, что Симеон знает тайну непорочного зачатия. О том он знает, что только Дева Мария имеет непосредственное отношение к Рождеству нашего Господа. Она стоит вот в непосредственной, исключительнейшей связи с пришествием в мир нашего Господа. И он к ней произносит вот эти очень важные слова, которые очень перекликаются, конечно, с пророком Исаии. Ну, по параллельному месту можно здесь проверить. А мы можем сказать здесь что? Что, посмотрите, с самого начала Симеон свидетельствует о том, что с пришествием в мир Спасителя, истинного Мессии, все человечество делится на 2 лагеря. Те, кто с ним, и те, кто против. Потому что он лежит и на восстание, но и на падение многих.
Все лежит, и вот все здесь, на падение,
конечно, и уже не может...
В Израиле и предмет,
конечно,
пререканий.
Предмет пререканий. Здесь уже не может быть как бы вот третьего вида людей, которые и не с Христом, и не против Него. Ты или с Ним, или против. И мне кажется, этот момент очень хорошо засвидетельствован словами самого нашего Господа. Некогда он скажет ученикам, ну и народу, окружающему его, он скажет, кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот уже расточает. Вот здесь как бы третьего не дано. Но вот то, что здесь задается в Евангелии от Луки, вот тема вот этого деления, те, кто с Христом и те, кто против, она потом красной и золотой нитью пройдет через все Евангелие от Луки. Постоянно. Все человечество делится, те, кто с Господом, и те, кто против. Но дальше вот как раз его слова, и тебе самое оружие пройдет душу, да, откроется помышление многих сердец. Вот об этом мы уже говорили. Конечно, это указание или предуказание на Голгофу, на то страшнейшее событие, которое подобно тому, как вот это слово «оружие» в греческом тексте, оно может быть переведено или как «копье», или как «дротик», которым вот владели римские легионеры очень хорошо. То есть, как будто его втыкают в сердце или, ну, в естество человеческое. То есть, вот те страдания, которые переживала Божья Матерь в момент распятия, они могут быть, ну, слабо уподоблены только вот тому, о чем Симеон говорит. А вообще, надо сказать, что у толкователей и у древнейших, и у позднейших имеются слова о том, что нам никогда не дано понять вообще, что пережила Божья Матерь в эти моменты. Однако приближение вот к этим переживаниям очень хорошо многие верующие, наверное, чувствуют. Дело в том, что в Великую Пятницу после выноса плащаницы, то есть когда служится вечерня, на которой уже начинается говорить о смерти нашего Господа, после этой вечерни, после выноса плащаницы, читается канон, который так и называется «Плач Богородицы». И вот в нем, кому интересно, посмотрите, там, конечно, передаются, опять же, ну, наверное, можно сказать, отголоски только тех ощущений и переживаний, которые объяли в тот момент душу Божией Матери. Ну вот, конечно, Евангелие от Луки, оно не может оставить незамеченным эти очень важные слова Симеона Богоприимца. И когда евангелист Лука именно, то есть в Евангелии от Луки будет сказано о том, что Господь был распят, то после этих слов, примерно я на слух процитирую, сейчас нет времени искать, Лука сделает такую заметку по-славянски: «И многие народы, пришедшие на позор сей, видящее, бывающее, бьющее в перси своя, возвращахуся». То есть, видите, смерть Господа не могла оставить никого равнодушным. Кто-то, может быть, там в злобе в своей захлебнулся от того, что это произошло. Кто-то вдруг осознал, что распят невинный, Бог и человек. Но в данном случае, когда человек возвращается, бия в себя в грудь, представьте, пришли поглазеть просто на очередных разбойников, как их расминают, и вдруг осознали, что случилось, вот это вот как раз, чтобы открылись помышления многих сердец. И так устроен уж, надо сказать, человек, человеческий мир, что, услышав весть, хорошую, правильную весть о Христе, что бы ему ни казалось, и как бы он себя ни убеждал, он не может уже остаться равнодушным. Он все время сделает выбор или с, или против.
Ох, удивительно, но тут еще присутствует...
Да, вот в этом сюжете отрывочек
присутствует еще Анна Пророчица, да, тоже достигшая глубокой старости. Но я полностью прочитаю.
Давайте,
этот отрывочек, да, ей посвященный.
36-41, да?
Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время подошедше славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем.
А, ну вот. Вот здесь, пожалуй, заканчивается событие, дальше уже другое.
Вот тут тоже они же сказаны так же, видимо, да. Но это те же проявления ветхозаветной предновозаветной праведности. А праведность ветхозаветная, которая описана у Симеона, она также описана и здесь. Да. Это предновозавет. Ну, собственно, и сейчас что мы почитаем за благочестие, за праведность, да? Да? Постом и молитву, и славить Господа, и говорила о нем, и служа Богу день и ночь, не отходившая от храма, как и Симеон, впрочем.
Да.
И, собственно, что говорит об историчности этих двух персонажей, что память-то о них была, что они были как-то сознанием народным выделены, особо, как вы говорили, ну, авторитет и почитание было у этих людей, потому что, о, помните, вот Симеон говорил же,
да.
Потом, когда вспоминали это, через сколько лет, через 33 года,
да,
вспоминали потом израильтяне, что происходило, восстанавливали цепь событий и говорили, конечно же, а помните Анну? А помните Симеона? Да. Что он говорит? Это же не придуманный персонаж. Явно о них слишком конкретно сказано. Это не придуманные люди.
Конечно, тут вот эта конкретность евангелиста Луки, который тщательно исследует, опять скажем его словами, евангельскую историю, она буквально зашкаливает, потому что он говорит: Анна, пророчица, дочь Фануэлова, от колена Осирова. То есть все конкретно. С другой стороны, конечно, ну вот, а что нам может дать эти данные? Она дочь Фануэла, из колена Осирова. По всей вероятности, в силу того, что ни Фануэл, ни Осир, они не имели особого никакого вот влияния в народе израильском, на них вообще очень мало известно, то, может быть, евангелист Лука через это хочет сказать, что если человек оказывался достойным принятия или встречи с Мессией, вне зависимости, кем он был, из какого колена, из какого рода, он сподоблялся действительно встретиться с Христом. Но опять же здесь мы понимаем, какой была подготовка Анны, пророчицы. Ну вот сказано, она жила 7 лет в браке, а потом стала вдовой. Вот этот стих «вдова лет 84» не совсем понятен. Она была вдовой 84 года? Да. Или же ей всего у нее возраст такой был, 84 года, но в любом случае возраст почтенный. И представьте, как только она становится вдовой, она постом и молитвою при храме Господнем служит Богу. То есть, как минимум несколько десятков лет она готовится к этой встрече со Христом. Вот, конечно, это пример для каждого из нас, как мы должны относиться к той встречи, которые хотим мы или не хотим, верим мы в это или не верим, она у нас случится, потому что по церковному учению придет Христос во славе своей и всех поставит перед собой. Хочешь, не хочешь, ты встретишься. Ну, наверное, здесь есть нам тоже о чем задуматься, о себе и подкорректировать вообще критерии этой подготовки. Ну, и саму подготовку, конечно, тоже. А она, здесь говорится тоже вот что... «Подойдя, славила Господа и говорила о нем, все, кто ждал Мессию, о том, что вот действительно это событие случилось, оно произошло». И, ну, как бы подводя итог уже сказанному, можно, наверное, вообще сказать, что вот вспоминая, допустим, помните пастырей, которым явилась слава Господня в момент Рождества Христова, вспоминая волхвов, которые пришли и поклонились нашему Господу, еще только родившемуся, вспоминая вот сейчас праведного Симеона и Анну пророчицу, мы, конечно, можем констатировать, что если человек живет праведной жизнью и готовится к встрече со Христом, то Господь, конечно, ему открывается. Конечно, Господь как дар является ему и свидетельствует о том, что не напрасно была его вот такая жизнь в смысле подготовки, может быть, часто жертвенной какой-то жизни ради Господа. Но, с другой стороны, мы видим, что Господь открывается только тем, кто готов действовать не безрассудно. То есть, с одной стороны, это пастыри, которые... естественно, не имели никакого веса там в израильском обществе. Они, естественно, не пошли говорить сильным миру сего о том, что родился Христос, потому что им бы все равно никто не поверил. Это мудрость Божия. Волхвы, они вразумление приняли от Господа и обошли Ирода, пошли другой стороной. В данном случае мы, конечно, должны говорить, что и вот здесь Симеон и Анна не могли действовать безрассудно. То есть, по всей вероятности, этот момент был очень выверен, конечно, промышлением Божиим. И слова, сказанные вот в данном случае и Симеоном, и Анной, пророчицей, они не могли послужить во вред младенцу. Не могли. То есть, здесь все еще достаточно безопасно.
Вот что, мне кажется, важно для нас всех знать, что мы все, собственно, чаем сретение.
Конечно.
С Господом. И вот этот урок сретения... это, наверное, самый важный тот пример, который нам этим праздником, этим чтением этой евангельской истории нам и дается. С тем, чтобы мы в конце концов, в конце своей жизни, ходя пред Господом, как ходили Анна и Симеон, вот там уже сказано действительно, ну, о них, да, что это люди, которые ходили пред Господом просто и славили его ежедневно, да, молились ежедневно, в посте и молитве проводили свою жизнь. Чтобы мы все вот сказали те слова, которые так нас трогают, за каждым богослужением. Да, да. Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Как же нам хочется, чтобы и мы были отпущены,
да,
с миром.
Да. Аминь.
Спасибо, батюшка. Почти что и я тут толкователем уже стал. Благодарю вас за столь
глубокое, замечательное пасторское слово, которое вы сказали сейчас, за это раскрытие смысла празднования вот этого события евангельской истории Сретения Господня. Спаси Господь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали программу «Четвероевангелие». В этой программе Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов объяснял события четверо Евангелия.